Денис Мерович, записка. Глава. Небо не было ни синим, ни серым. Оно было лишено цвета, как лист старой бумаги, до того, как на нем появились первые буквы. Вместо горизонта здесь была бесконечная молочная дымка, а вместо земли – упругое, прохладное облако, которое держало тяжесть лучше гранитной плиты. Здесь, в этой абсолютной тишине, стоял стол. Обычный письменный стол, видавший виды, с царапинами от чернильной ручки, со следами от горячих кружек на полировке, с чуть шатающейся ножкой, под которую когда-то подложили спичечный коробок. Он выглядел здесь чужеродно, как и два стула по бокам. На одном из них сидел Александр. Ему только что исполнилось 60. На вид он был крепок, но глаза его, глубоко посаженные, смотрели с растерянностью просыпающегося человека, который никак не может понять, где он находится. Одежда на нем была та, в которой он умер. Старенькая, но чистая фланелевая рубашка в клетку и домашние брюки. В кармане брюк он нащупал носовой платок, которым вытирал лицо всего несколько часов назад, когда болезнь сжала его грудь в последний раз. Напротив, положив руки на папку из черной кожи, сидел ангел. Образ ангела был обманчиво прост. Это был высокий мужчина в строгом темно-сером костюме, без галстука, с расстегнутой верхней пуговицей белой рубашки. Внешность его не запоминалась, она менялась в зависимости от того, как на него смотрел Александр, то казался участковым, то строгим учителем, то санитаром из больницы. Единственным свидетельством его нечеловеческой сущности были глаза, слишком спокойные, словно они видели не Александра, а всю его жизнь, разложенную по секундам, как кинохронику. На столе поверх папки лежал обычный тетрадный листок, вырванный из школьной тетради. Почерк на нем был дрожащим, твердым, почерк человека, принявшего решение. Александр узнал его. Ангел взял записку в руки. Его голос был низким и ровным, лишенным эмоций, как автоответчик. «Я прожил счастливую и плодотворную жизнь. Я достиг всего, о чем мечтал. Чтобы не омрачать ее и не быть обузой своим близким из-за моей болезни, я сознательно и добровольно иду на этот шаг», прочитал он и поднял глаза на Александра. «Все верно? Это ваши слова?» Губы Александра пересохли. Он хотел сказать «да», но голос сорвался, превратившись в хрип. Он кивнул и выдавил из себя. «Да». Это слово прозвучало глухо, как удар лопаты о землю. «Подпишите вот тут». Ангел развернул папку. Внутри лежал бланк, похожий на договор купли-продажи. Мелкий шрифт, сухие пункты. Ровно в центре пустого поля стояла красная метка. Место для подписи. Александр взял ручку. Она была теплой, как живая. Он вспомнил, как в последний раз держал ручку, писал письмо дочери, которое так и не отправил. Палец дрогнул. Он занес руку над бумагой, замер, переводя дыхание, и поставил размашистую, твердую подпись. Знак того, что он все решил за себя сам. Ангел принял папку. Он быстро, механически, пробежал глазами по строкам, что-то вычеркивая, сверяя. «Это все?» — спросил Александр, чувствуя странную легкость в плечах. «Да», — ответил ангел. «Документы в порядке». Александр медленно поднялся со стула. Ноги его не слушались, будто мышцы забыли, что такое ходить. «А мне? Куда?» — спросил он, обводя рукой бескрайнюю белизну пространства. Ангел посмотрел на него так же спокойно, как смотрел бы бухгалтер на убыточную статью расхода. «В ад!» Александр вздрогнул, но странное дело, страха не было. Было лишь горькое, выматывающее разочарование. Он ожидал этого. Он всегда знал, что жизнь его не была праведной. Но услышать это вслух, в таком бюрократическом тоне. «Да, да», — закивал он, чтобы скрыть дрожь в голосе. «Я понимаю. Скажите, а если бы я этого не сделал? Если бы дотерпел до конца? Куда тогда?» Он задал этот вопрос с затаенной надеждой, хотя уже боялся услышать ответ. Ангел чуть прищурился, будто слегка удивившись глупости вопроса. «Тоже в ад?» «Конечно». Александр опешил. Он пошатнулся и схватился за спинку стула. «Как же так? Почему?» «И так в ад, и так? За что?» Он почти кричал. Впервые с момента перехода в его голосе появились эмоции. Ангел вздохнул. В этом вздохе не было человеческого терпения, было лишь сожаление о том, что приходится объяснять очевидные вещи.